всеми семьи особенные, и хотя в них существуют те же проблемы, что и во всех остальных семьях, но все же они преломляются несколько необычным образом. Это касается и проблемы поколений, рассказывает Татьяна Вольская.
Семья известного петербургского театроведа Марины Дмитриевской представляет маленькую театральную династию, хотя состав этой семьи небольшой – мать и сын. Говорит Марина Дмитриевская.
Я не могу сказать, как многие театральные люди, я надеялся, что мой ребенок не будет работать в этой сфере.
Это многие творческие люди говорят.
Я думаю, что это большое лукавство. Если ты не хочешь, чтобы твой ребенок был твоим коллегой, значит, ты эту свою работу не любишь. Я свою работу очень люблю. То есть, на самом деле, во всех кошмарных ситуаций личной, например, жизни, меня выводила и спасала работа. Примешь себе лекарство, садишься текст писать. Сейчас я выясняю, что лучшие мои тексты были написаны в самые критические периоды моих личных каких-то несчастий или счастий. Как-то сублимация происходила на бумаге. Но сын мой, закончив школу с двумя языками, сдал экзамены на психфак Герценовского института, и я уехала в командировку, как сейчас помню, в Омский театр драмы. Стояло лето. Я приезжаю. Мне звонит мой завкафедрой. А дело в том, что наш театрический факультет исключительно честные приемные экзамены. Все под шифрами. Он мне звонит и говорит, а про что Митя рецензию писал? Да, он в мое отсутствие пошел и стал сдавать экзамен на театрический факультет. Опознавательные признаки какие-то есть все же под шифрами. Я говорю, ну вот очень плохой почерк. Он говорит, ну пятерка стоит. Таким образом, мальчик оказался там. И пока он не начал хорошо учиться, люди не знали, мои коллеги, что это мой родственник. Конечно, у него был безумный комплекс Треплева. Я такая Аркадина, он такой Треплев. И при том, что он очень хорошо учился на театроведческом, на третьем курсе он оттуда ушел и заново перепоступал уже на режиссуру, чтобы оттолкнуться от меня как-то ногой, хотя он печатался. У него было 6 псевдонимов, только чтобы никто не узнал, что он мой сын.
Во как давит сам факт вашего существования.
У нас абсолютно отменен всякий протекционизм. И он пуще смерти боится, чтобы кто-нибудь не заподозрил, что я его в чем-то поддерживаю. Я его и не поддерживаю ничем, кроме того, что я с 2 лет таскала его в театр, еще и выдевать было некуда. И он, конечно, насмотрелся за свою жизнь всего, и плохого, и хорошего. Как-то он сказал мне, зачем ты меня с детства водила по всяким плохим кукольным спектаклям. Для меня театр начался в тот момент, когда приехал театр Руставели, и когда приехал театр Изогабриадзе, и вот этот 11-летний мальчик каждый вечер отправлялся через Апраксин двор на малую сцену БДТ и смотрел этот театр марионеток. Ну вот, он мне как-то сказал, что единственное, чему ты могла меня научить, это оголтелости в работе. Были очень смешные штуки. Когда он был маленький, я же каждый вечер в театре, а ему спать надо. Вот он меня дожидался, когда я приду. Вот я приволакиваюсь из театра. Ну, прикладываюсь там к нему как-то, значит, пошептаться. Надо же сказку рассказать на ночь. Сказки я уже после театра вспомнить никакой не могла. И я ему рассказывала только что виденный спектакль. Весь репертуар 80-х годов таким образом запечатлен в памяти Мити. Ему было 6 лет. Я пришла со спектакля «Звезды на утреннем небе». Он говорит, ну, расскажи про «Звезды на утреннем небе». Как можно было догадаться, спектакль о проститутках я пересказать ему не была в состоянии. Я говорю, давай расскажу тебе лучше спектакль «На дне». Он говорит, нет, про водолазов не хочу.
Тот же самый сюжет в интерпретации Марининого сына, режиссера Дмитрия Егорова.
Когда мама в детстве, она сказки не очень хорошо помнила, и когда она в детстве ходила со спектакля, надо было меня усыпить, какую-нибудь сказку рассказать, так она мне сказок начинала спектакль рассказывать. И благодаря родителям я, наверное, с детства то, что называется, попал. И очень трудно из этого театрального болота, конечно, вылезти, потому что, естественно, вечером тоже, куда девать-то парня? Но если спектакль подходящий был, то брала. Благодаря этому, конечно, очень много всего хорошего отсмотрел, того, чего, наверное, уже посмотреть не получается. Когда «Историю лошади живьем» смотришь, один из последних спектаклей был, то это, наверное, какие-то другие впечатления. И в плане, наверное, каких-то вкусовых вещей мамка очень сильно формироваться, наверное, помогала. Вот сейчас мы иногда с ней даже на эту тему ссоримся, потому что у меня одно мнение, у нее другое мнение и так далее. Вообще у нас прародословный, это из Новосибирска, там у нас как бы абиссинцы, негры, кровушка иногда гуляет.
Как это?
Прапрадедушка мой, он, видимо, был любителем экзотики, и он с какой-то войны, неясно даже с какой, вывез девку-абиссинку. И у меня прадедушка, который был последним городским главой Новониколаевска, тогда Новосибирска перед революцией, он был, ну, темный, с такой шапкой волос, по себе можно было генетику изучать. Белый, темный, белый, темный, белый, темный. Наверное, негры как-то погуливают вот иногда.
Пошаливают.
Пошаливают, потому что иногда, если спорить начинаем, то тут уже дело на принципе начинает идти. Ну, вообще, конечно, сейчас, в данный момент, 30 лет мне уже скоро, я могу сказать, что я, конечно, и отцу, и матери очень сильно благодарен. Мне, правда, на самом деле, искренне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь.
Но не все так лучезарно. Путь для Дмитрия оказался поначалу весьма тернистым. Именно из-за мамы, говорит Марина Дмитриевская.
этот комплекс Треплева у него сохраняется, по-моему, и до сих пор. Хотя вот какая нужна протекция, чтобы после нашей Петербургской академии человек, поставивший и в Питере два спектакля, и в разных других городах, например, вот поехал на Алтай. Тут много протекции не надо, в России нужны режиссеры. Но даже когда я его позвал, например, в БДТ Тимур Нодар Чхиидзе, убедить кого-либо, что это не я устроила, было невозможно. Когда его позвали в Тбилиси, было никого невозможно уверить, что это не я. И так же, как он страдает от внутреннего прессинга, все подозревают, что его двигает мать, так же и я страдаю от того, что я пальцем не шевелю, а мне приписывают поддержку Мити. Потом в какой-то момент был конкурс драматургов, лет много, довольно назад. Я была в жюри. Я читала 30 пьес, у меня все слиплось. Я борец с драматургией и с новой дравой, такая у меня репутация. В общем, мне ничего не понравилось того, что я прочитала. Я звоню своим коллегам здесь, вам-то как? Они говорят, один очень хороший драматург есть, Данила Привалов. Я говорю, да так, Данила Привалов. Ну, две пьесы получше других, но одна картонная, другая с пургой, ну, в общем, ничего особенного. И разговаривала я, надо сказать, дома. Квартира у нас маленькая, и Митька слышал, конечно, все эти разговоры. Господь как-то меня хранит. И в этот день криминально опаздывала на заседание жюри. И бегу, значит, мне звонит сын и говорит, если речь пойдет о Даниле Привалове, ты не имеешь права голосовать. Я говорю, а что так? А это я. То есть под глубоким псевдонимом, абсолютно нераспознаваемым. Он сдал две пьесы. Когда я пришла, слава богу, уже ему присудили первое место. Когда раскрыли псевдоним и его бывшие педагоги узнали, что это Митя, было много воплей. Вот творец новой драмы взрастил у себя дома, значит, лауреата. Казалось бы, все абсолютно гласно, было у людей на глазах. И все равно потом, только ленивый не написал, конечно, что вот мать что-то ему присудила. А еще там у них капустник был. Они как-то раскидали все настолько удачно, что Мите досталась строчка из какой-то чужой пьесы «Разгребай свои сугробы, мама, разгребай свои сугробы, мама». Так вот только ленивый потом не написал, что «Разгребай свои сугробы, мама». Пьесы эти поставили примерно одну театров 20, другую, несколько театров. То есть они идут по стране. И это, я думаю, не доказательство для очень многих, что я не имела отношения к их написанию. Поэтому жизнь трудная. Митька как-то вот мне сказал, что я не могла научить ему ничему другому, только оголтелости в работе. Он видел, как я сутками работаю. Он абсолютно такой же трудоголик. В этом смысле мы друг друга понимаем. И если нас что-то объединяет, то никак не быт. К большому моему сожалению, наша любовная лодка все время об быт разбивается. Пока была бабушка, мы были, в общем, от многого освобождены. Ее уже давно нет, все на мне. А поскольку у меня еще очень-очень много работ, то я устаю просто очень сильно. А любой творческий человек, он же хочет быть освобожден от быта. И, в общем, трудно.
Дмитрий Егоров согласен с мамой.
Вот эта вот боязнь, про которую мамка говорила, она, конечно, есть. Каждый раз какой-нибудь человек с чистыми помыслами да найдется, который пнет обязательно. До сих пор мало кто верит в то, что когда первые две пьесы написал, что в одном доме живем, и мать не знала то, что писал. Просто приходил я поздно, когда уже дома все спали. Оставалось еще сколько-то времени, писать начинал. Действительно было так. Конечно, не очень просто все это, то, что в Питере работы немного, наверное, тоже во многом благодаря родственным отношениям, потому что мамка-то человек жесткий достаточно. Когда здесь, в Питере, у людей возникает мысль позвать Егорова, Дмитрия что-то ставит, то они, наверное, понимают, что они зовут как бы Егоров, сын Дмитриевский. Регион от этого совершенно свободный, и там про это как-то забываешь. Вплоть до того, что в два театра сейчас вот с главным позвали. Плюс ко всему, действительно, очень много зовут ставить. И когда приезжаешь после этих выездов, постановок, приезжаешь же после выпуска всегда. Что такое выпуск? Выпуск всегда это, когда приходится командовать. Ну, она у себя в редакции тоже, соответственно, главным редактором или директором командует. Вот. И дома, конечно, не просто пересекаться. Сразу она начинает командовать мной, я начинаю командовать ей.
Два командира.
Трудно, правда. Но, с другой стороны, наверное, учителей их очень много. И чему-то, наверное, я от мамы учусь, потому что нравится очень одна черта, она как-то по-честному живет, правда. Наверное, это самое главное. Деликатности в ней, в плохом смысле слова, когда вроде надо сказать, а люди молчат. Она говорит. Я на этом тоже, наверное, напарываюсь на эту ситуацию. Но, с другой стороны, когда действительно трудно что-то не сказать.
То есть и хорошо, и трудно, да, одновременно?
Ну, естественно, трудно. Сейчас уже легче. Началось это все фактически с 97-го года, когда я в театральный институт поступил. И, конечно, по первости косые взгляды такие отлавливал. 12 лет спустя уже, наверное, могу сказать, что я от этого, наверное, как-то уже избавился. Некую творческую независимость в глазах людей обрел, потому что мама не поможет выпустить спектакль, и мама не поможет написать пьесу. Приходит зритель, которому до мамы совершенно фиолетово, он приходит смотреть спектакль.
И все-таки выбраться из-под груза родительского имени непросто.
Как такую печать тебе ставят, и потом надо даже не стирать эту печать, а преобразовывать, привыкать с этой печатью жить. Правда, бывают моменты, когда я просто горжусь своей матерью. Точно так же иногда, когда отлавливаю, что вдруг неожиданно мамки какая-то гордость за меня проявляется, тоже очень приятное качество. В этой ситуации же главное не подвести. У нас в институте все время учился сын одного очень крупного кинорежиссера. И я помню, говорили, вот, недоросли, и как-то все на отцовское имя человек ехал. Вот так очень не хочется. И, наверное, это один из таких подстегивающих по-хорошему моментов.
Сама Марина Дмитриевская не из театральной семьи.
Мне было в этом смысле легче. Наверное, ему труднее. Но и всем актерским детям труднее, потому что, если вдруг, не приведи Господь, ребенок неспособный, какая-то мука для родителей, я думаю. Хотя, ведь есть родители, у которых вот мой ребенок всегда самый лучший, мой ребенок всегда прав. Я с несколькими подругами своими разошлась. Ну, невозможно так. У меня ребенок, скорее, всегда не прав. И если прав, то прав, исходя из общих принципов. Но он-то считает, что он у меня всегда не прав, что я к нему и творчески гораздо придирчивее. И я мать-зверь, и его друзья смеются.
Марина, а трудно ходить на спектакли собственного сына?
Я не ощущаю его спектакли как спектакли близкого человека. Я их смотрю просто как спектакль. Для меня само это даже какой-то психологический феномен. Я просто смотрю спектакль. Даже смотрю более строго и жестко, чем кого-нибудь другого. И были случаи, когда я просто приходила в какое-то неистовство и шла просто с кайлом и ледорубом на эти произведения. И это его очень больно, я думаю, ранило, потому что в профессиональном плане, я так надеюсь, он мне верит и доверяет. По крайней мере, он понимает, в каких координатах я существую. С другой стороны, когда он действительно делает что-то очень вызывающее у меня воодушевление, я этого тоже не скрываю, я считаю, что вот в этом сезоне он поставил в Барнауле замечательный спектакль «Поставь его, проклятые и убитые», просто который событие. Но не разделяется у меня спектакли моего ребенка и спектакли там других молодых режиссеров. Я все равно, как бы себя не выкручивала, я не могу отнестись как к человеку к нему, так и к режиссеру к нему с какими-то отдельными критериями. Так меня, видимо, мама моя любимая, замечательная, воспитывала, что хорошо, так хорошо, а плохо, так плохо. Человек – это человек. Это не сын, а человек. Иди себя как человек. Ставь как хороший режиссер. Также он очень суров к моим текстам. Но ужас. Так же, как и мама. Я помню, ночью сидишь, пишешь на кухне. Все уже спят, потом рукопись остается на кухонном столе. Мама встает рано, читает, будет и говорит, так, что у тебя в этом абзаце? Сосна, ругаешься, мама, отстань. Вообще, я все знаю лучше. Потом выясняется, что мама была права. И у него такие же точно реакции. У него сначала протесты и фонтаны, а потом как-то все-таки мы разговариваем. Но тяжело нам обоим.
Говорила театральный критик Марина Дмитриевская.
«Профессия и семья». Над циклом работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени».